Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Министерство образования и другие жертвы образовательных реформ президента Трампа. Нужно ли стране Министерство образования? Стоит ли американское высшее образование высокой платы за обучение? Чего хочет добиться Дональд Трамп? Мои собеседники сегодня – Евгений Шахнович, Максим Матусевич и Владимир Конторович. 14 июля Верховный суд США признал законным указ президента Трампа о массовом сокращении штатов Федерального министерства образования, что, как не скрывает его нынешняя глава Линда Макмэн, шаг в направлении демонтажа министерства. Министерство, образованное лишь в президентство Джимми Картера, было для республиканцев классическим образчиком бюрократических излишеств, ненужной госструктуры. Демократы же защищали его как инструмент федеральной власти, обеспечивающий равный доступ к образованию путем администрирования студенческих займов и грантов, а также контроля над соблюдением права на получение образования. Администрация Трампа намерена передать часть этих функций другим государственным структурам. Евгений, попытка демонтажа Министерства образования – одна из акций администрации Трампа в области образования. Он также, как мы знаем, лишил нескольких ведущих университетов государственного финансирования, обвинив их в непротивлении антисемитизму, дискриминации при приеме на учебу, в зажиме консервативных идей. Он также пригрозил запретом на обучение в них иностранных студентов. Об этом мы поговорим в программе чуть позже, а начать я хочу с вопроса. Нужно ли Америке Министерство образования или это раздутая бюрократическая структура? Вопрос Евгению Шахновичу.
Я считаю, что в определенной форме нужно. Министерство образования, в общем, может играть некоторую положительную роль, хотя и урезанную, может быть, по сравнению с нынешним. Например, в организации доступа к качественному школьному образованию, потому что с этим у нас в Соединенных Штатах, в общем, большая проблема. Высшее образование местами вполне качественное, а местами нет. А школьное образование, в общем, очень некачественное. Есть только небольшие, что называется, pockets, где дети могут получить качественное школьное образование. Департамент образования министерства может с этим довольно сильно помогать, предоставляя определенные льготы, определенные кредиты на образование в качественных частных школах, делая определенный, так сказать, фильтровальный процесс для того, чтобы отбирать талантливых детей. То есть давать детям то, что мы тут по-английски называем opportunity, на очень ранней стадии их жизни. Мои внуки одно время жили в Нью-Йорке, и там такого рода программы существовали. Они, в общем, были неоднозначные, но в целом, как мне кажется, они были в плюс, потому что они давали возможность детям, у которых не было возможности получить хорошее образование, они давали им путь к хорошему образованию. Вот это, я считаю, Министерство образования может и должно делать, и для этого оно нужно.
Евгений, к попыткам президента Трампа оказать влияние на американскую систему образования разные отношения. Гарвардский университет, в котором вы работаете, стал основным объектом атак или критики со стороны президента. Он лишил Гарвард государственных контрактов и грантов. Вы, как можно предположить, относитесь к этому негативно.
Мое твердое убеждение, вот то, что makes America great, это наука. И вот это сейчас систематически убивается. Тем самым Америка превратится через некоторое время в такую страну, в общем, ну, не знаю, 2,5-3 мира. Вот это ужасно. Как бы я вижу проблему, я не хочу сказать, что нету никакой проблемы. Проблема есть, и вот это то, что называется wokeness там в университетах, безусловно, существует. Проблема это, однако, не университетская, а проблема это всего общества. Общество, так сказать, двигалось, особенно его возрастной категории молодой. И вот, например, там проблема, то, что называется антисемитизм, то есть антиизраильское там какое-то отношение. Если вы посмотрите опросы, например, то 32% из молодых людей до 30 лет поддерживают Израиль, 68% не поддерживают. Поэтому это, так сказать, отражение тенденций в обществе, там об этом говорить долго. И поэтому борьба, например, с университетами под предлогом борьбы с антисемитизмом, она абсолютно бессмысленна, потому что антисемитизм, если он и есть, он не в администрациях, а в головах. И это не только антисемитизм, но многое другое. Попытка вот силовым образом насаждать какие-то идеологические, даже правильные, я скажу, вот я согласен с некоторым, с критикой вот этой вот wokeness, крайней левизны. Но я считаю, что методы, которые применяет администрация, пытается применить, они не приведут ни к чему хорошему, а только наоборот.
В этом контексте сейчас немало говорят о росте престижа китайских университетов. Кое-кто даже считает, что китайская наука и образование близки к лидирующим позициям в мире.
У меня есть anecdotal example, что называются такие частные примеры, но хорошие. У меня работают летом вот студенты из китайских университетов. Они приезжают на лето, они работают в моей лаборатории. То, что я видел, это просто выдающееся. В общем, это уровень, конечно, очень высокий. Почему это происходит, я не знаю, но я думаю, потому что в Китае как бы они вкладывают большие в это ресурсы. И я знаю, например, что вот у меня коллега, так сказать, лицо китайской национальности, он выдающийся был ученый, он был в Гарварде, работал на нашем химии департаменте, переехал в Китай, ему там дали какие-то невероятные совершенно там финансы, льготы и так далее, и громадные институты, он очень продуктивно там работает, то есть они создали ему такие условия, которых очень талантливый биофизик, которые здесь, конечно, не создали бы. То есть, в общем, у Китая просто отношение к науке, очевидно, они видят, что, наверное, вот их руководство, я опять же я не знаю, но так предполагаю, что их руководство полагает, что на науке Китай вырвется вперед, что наука – это двигатель, на котором Китай вырвется вперед. А у нас наоборот, у нас науку сокращают, поэтому вот такая разница, да, да.
Владимир Конторович считает, что демонтаж Министерства образования, как и некоторые другие шаги администрации Трампа в области образования, имеют смысл.
Страна жила без Министерства образования 200 лет. У образования много проблем. Проблемы эти решаются-то в основном на штатном и местном уровне. Нет у них федерального решения. Я думаю, что это вполне нормальная мера. Для ценных функций, которые надо продолжать, можно иметь специализированные агентства, не нужно иметь министерство сразу для всего. Создаешь министерство, оно хочет делать еще это, еще то. Высшее образование, к разговору, о котором я склоняюсь, оно так долго и бурно росло, что там нужно постричь его веточки. Не все, что делает министерство образования сейчас, и в том объеме, в котором оно это делает, это хорошая вещь, это полезно.
Максим, а что вы думаете о решении демонтировать министерство образования?
Насколько я понимаю, Министерство образования в США занималось в основном распределением финансов, распределением вот этих займов студенческих. Кроме того, за последние, особенно за последние лет 25, у них возникла новая функция – это следить за соблюдением прав человека, за соблюдением прав меньшинств. То есть у них такая функция – мониторить соблюдение конституционных прав на кампусе. А вот до какой степени нужно, чтобы министерство занималось этим, это открытый вопрос, потому что, как говорил Владимир, в принципе, есть и другие государственные агентства, которые могут заниматься соблюдением норм, следить за тем, чтобы людей не дискриминировали, например, на кампусах. У них была еще одна функция, и это спонсировать проведение исследовательских проектов в сфере образования. И вот это, мне кажется, очень важная функция, на мой взгляд. Опять же, смотреть нужно на то, что это были за проекты и насколько они были подвержены сиюминутной идеологии. Потому что, к сожалению, вот за последние годы мы видели, что сфера образования стала очень идеологизированной. На мой взгляд, нужно все-таки вот эту идеологизацию образования понизить. Нужно ли для этого демонтировать Министерство образования? Это как бы вопрос для специалистов. Я вообще сторонник реформ, а не разрушения.
Владимир, с Министерством образования связана еще одна коллизия. Оно занималось организацией студенческих займов, пытаясь их сделать более доступными. Но некоторые специалисты говорят, что искусственная дешевизна этих студенческих займов не очень хорошее дело, поскольку доступность кредита позволяет колледжам и университетам поднимать стоимость обучения. Ведь сейчас многие сетуют на то, что стоимость высшего образования непомерно высокая.
Займы – это большая проблема. Займы – это часть общей проблемы финансирования высшего образования, которое привело к его необузданному росту. Этот необузданный рост имел много отрицательных последствий. Открыли кран, народ стал пить воду, мыться, мыть машины, мыть собачек, поливать газоны.
Вы знаете, я специально посмотрел данные. В вашем колледже, а это престижное заведение, стоимость одного года обучения больше 70 тысяч долларов. Почти половина студентов получает, правда, скидки и помощь, что больше, чем наполовину снижает эту стоимость. Средняя годовая зарплата выпускника через 5 лет после окончания колледжа – $53 000. Это, в общем-то, незначительный возврат на инвестицию в образование.
Стоимость образования как бы, – это килограмм масла. Масло – это масло. Тут оно стоит дороже, там оно стоит дешевле. Нет такой единицы год образования. Год образования по какому предмету, по какой системе? Если образование негодное, то любая цена за него – это слишком много. Все кроме нуля слишком много. Год образования. Давайте поговорим, что финансирование меняет природу образования. Если деньги льются и студенты приходят, ты начинаешь принимать студентов, которые не способны усвоить эти предметы, которым не нужно это образование. Ты начинаешь придумывать фиктивные предметы, и для них установят департменты. И у каждого департмента есть свой декан и замдекан. По мере того, как система растет, ей нужно администрировать. Скоро у тебя будет столько администраторов, и уже есть столько же администраторов, сколько профессоров. Чем они занимаются, непонятно. Корень всего этого – это субсидии.
Владимир, критики системы финансирования образования, призывающие простить студенческие долги, любят говорить о страдающих выпускниках вузов, стоящих, например, за стойкой в Макдоналдсах. Даже формулировка для этого существует. Они переворачивают бюргеры на плите. Что это, гипербола или реальность?
Если уйти от таких ярких примеров, очень многие выпускники работают на работах, которые не требуют того, чему их учили. У университетов есть этому объяснение, почему нужно учить бог знает чему, что людям потом на работе не надо. В колледжах мы говорим гордо. У нас либеральное образование. В 19 веке отпрысков знатных семей в Британии учили древнегреческому, латыни, Овидия они читали в оригинале. А потом ехали, очень успешно управляли Индией. Вот. Эта модель, в общем, ведущая модель. Их не учили, как управлять Индией, между прочим. Но у них получалось. Эта модель, либеральное образование, она ведущая в Америке. Не учим ничему полезному. А что ж тут удивляться? А модель хорошая, но только для некоторых людей. Она, на мой взгляд, не должна вытеснять все остальные. А она, в общем-то, это делает.
Мы вернемся к разговору с Владимиром Конторовичем и Максимом Утусевичем. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Министерство образования и другие жертвы образовательных реформ президента Трампа. Мои собеседники сегодня Максим Утусевич и Владимир Конторович. Максим, скажите что-то в защиту американских колледжей или, так сказать, классического образования, над которым наш собеседник, как мне кажется, иронизирует.
Статистические опросы из года в год и до сих пор показывают, что люди в течение, скажем, 15 лет после завершения своего образования, люди с дипломом, закончившие университет, зарабатывают все равно значительно больше, чем люди, которые не получили университетское образование. И, скажем, в течение своей рабочей жизни до ухода на пенсию люди, которые получили университетское образование, в среднем, опять же, как вы говорили, всегда может найти какой-нибудь радикальный, красочный пример человеку, у которого не получилось, но в среднем они все равно обеспечивают себе более высокий уровень жизни. Как это происходит? Почему? Ну, потому что, во-первых, многие дипломы, они все-таки ведут к каким-то конкретным профессиям. Люди выходят и начинают зарабатывать, в общем-то, нормальные зарплаты. Да, то есть можно выйти там, скажем, если ты получал специальность по бухгалтерскому учету, и у тебя 120 тысяч долга, но ты выходишь и получаешь работу, где тебе платят больше 100 тысяч в год, то, в принципе, это не такая большая проблема. Проблема в том, что далеко не все вот эти majors, то, что называются, они ведут вот к этим профессиям, но при этом люди все равно набирают долги. Значит ли это, что не нужно получать такое образование? Я лично считаю, что вот это либеральное образование, вот это та самая модель, которую Владимир упоминал, в принципе, Это хорошая модель, и неспроста вот это классическое образование десятилетиями, в общем-то, и дольше, действительно производило вот класс такой успешных элит на Западе. Почему? Не только потому, что они делают для общества, а еще и потому, что они делают для себя. Люди, которые читали хорошие книги, которые об этом задумываются, которые способны что-то подумать и написать, и аналитически мыслить, критически мыслить. В общем-то, им жить интереснее. И людям, которые работают с ними, которые с ними имеют дело, и по бизнесу, и по, вот, опять же, по рабочим отношениям, им тоже, в общем, с такими людьми комфортнее. Так что тут есть такие ценности, которые, наверное, на них трудно повесить какой-то долларовый ярлык, но они производят людей, вот это образование, если оно действительно нормально происходит. Если оно нормально происходит, оно производит людей, которые в этой жизни нашей современной чувствуют себя комфортно, и, в общем-то, у них больше потенциала добиться успеха. Вопрос, конечно, в том, чему их учат, и вот до какой степени вот эта классическая модель либерального образования, образования искусств, она извращена иногда бывает. Возникли дисциплины, возникли целые направления в гуманитарных и социальных науках, которые, на мой взгляд, вместо того, чтобы давать такое целостное образование, направляют людей на довольно интеллектуально разрушительный путь, когда, в общем-то, все подвергается критике. И вот подвергать критике полезно до какой-то степени. Но когда вот этот критический взгляд на мир, в котором они живут, а живут они в западном мире, становится таким совершенно, знаете, то, что называется disaster narratives, то есть когда ничего хорошего во всем этом не наблюдается, а все подвергается критике, то вместо того, чтобы выходить из университета наполненными желанием жить хорошо и быть настоящими гражданами своей страны, люди выходят оттуда с неприязнью к обществу, в котором они живут. И вот это, мне кажется, имеет очень разрушительные последствия, те самые, которые мы сейчас наблюдаем.
Владимир, все-таки американские колледжи остаются большим объектом интереса, скажем, иностранцев, которые составляют значительный процент студентов в ведущих американских университетах. Американское образование явно остается престижным. В списках лучших университетов продолжают доминировать американские вузы.
Одно только замечание. Американское образование – большая и разнородная система. И мы что, говорим про Массачусетский институт технологии, или мы говорим про хреновенький колледж где-нибудь в провинции? Это разные вещи. Так получается, что образование обслуживает огромную массу людей. Высшее образование. И оно не всем идет впрок. Колледжи принимают людей, которым, честно говоря, оно не нужно. Они не способны его усвоить. Их там держат, потому что колледжу надо работать. Никого не выгоняют. Тут, чтобы тебя выгнали из колледжа, я не знаю, что. Просто плохо учиться недостаточно. Считается, что оно для всех. А оно на самом деле не для всех. Или оно должно быть разное для разных людей. Аспирантуры в хороших американских университетах очень хороши и имеют смысл. Иностранцы поэтому туда стремятся, если ты хочешь быть лидером в своей области. В естественных науках и экономике. В колледжах, опять же, по естественным наукам и экономике, во многих колледжах можно получить хорошее образование, но очень многие не должны быть там. Это им бесполезно. А к вопросу о дороговизне, почему столько нужно иметь администраторов, сколько профессоров? Что они делают? Рост занятости в высшем образовании происходил последние десятилетия за счет администраторов. Несколько эффектов. С одной стороны, государство субсидирует эту отрасль. С другой стороны, есть представление о том, что наука, образование должны быть независимы. Поэтому им дают деньги, они делают с этим, что хотят. И из этого развиваются разные отклонения, как все организации любят расти. Но тут есть конфликт.
Максим, я знаю, что вы преподавали в Китае. Престиж китайских университетов в мире растет. У вас есть опыт преподавания и в других странах. Если сравнивать зарубежную высшую школу с американской, то в чью пользу будет сравнение с вашей точки зрения?
Я в Европе много бывал по работе, и я преподавал в Китае какое-то время. В целом, при идеальном стечении обстоятельств, я считаю, что американское образование высшее – это самое лучшее образование в мире. Но есть нюансы, как говорится. Есть какие-то действительно великолепные программы, есть отличные университеты и колледжи. В стране больше 5000 университетов и колледжей, подумайте только. Такого нет ни в одной другой стране. И, конечно, среди них есть совершенно проходные программы. Потом за последние годы появилось много так называемых университетов, работающих на проф, которые работают специально на то, чтобы заработать. Это там типа университет Феникс, так называемый. И вот они, как раз эти университеты, больше, чем другие, зависят от займов. Почему? Потому что их вся модель, их бизнеса построена именно вот на том, что приходят, скажем, ветераны войны, да, или люди, которые не могут поступить, вот как Владимир говорил, они квалифицированы, чтобы поступить в какое-то более престижное учебное заведение. Они идут вот в этот университет, очень часто они онлайн, эти университеты, и берут займ, чтобы оплатить образование. Там образование они толкового, конечно, не получают. Это, на мой взгляд, просто жульничество. За последние годы стали понемногу прикрывать вот эти виртуальные университеты, так называемые. Если смотреть на них, то нет, это очень плохое образование. Но в целом, при нормальном стечении обстоятельств, я считаю, что все-таки университеты могут дать хорошее образование. У них огромные деньги, очень много действительно уходит на финансирование администрации, которая раздута. Администрация получает больше денег, чем профессора. Но, тем не менее, когда студенты приходят на кампус, и если они действительно хотят получить то, за что платят огромные деньги их родители, или там, они получают в результате взятия займа, у них есть такая возможность. Если человек настроен на то, чтобы получить образование, то да, я считаю, американские университеты по-прежнему пока еще лучшие в мире. Ну, есть нюансы, очень много людей приходит не для того, чтобы получить образование, а для того, чтобы развлекаться. Огромный балласт административный, который мешает иногда просто откровенно людям работать. В общем, это все зависит еще от того конкретного университета, где люди находятся.
Владимир, как вы относитесь к попыткам администрации Трампа лишить некоторые университеты государственного финансирования и грантов под предлогом борьбы с антисемитизмом и тем, что она называет левыми перегибами?
Университеты последние десятилетия открыто стали активными участниками политической борьбы. Это нарушает их статус неприбыльных организаций. Они должны заниматься тем, для чего они по уставу созданы – образованием и исследованием. Они должны соблюдать политический нейтралитет. Когда мы, профессора, говорим между собой и объясняем студентам, что мы здесь делаем, наша цель – изменить мир. Все понимают, в какую сторону мы хотим изменить мир. Для учреждений, получающих субсидии, за которые платят налогоплательщики, это противозаконное дело. Налогоплательщики не хотят тех изменений мира, которые за их деньги насаждают университеты. Это раз. Второе. Университеты тоже много десятилетий бесстыдно и открыто нарушали закон и конституцию, занимаясь дискриминацией при приеме студентов и найме преподавателей. А уж как там они нанимают администраторов, я не знаю, но подозреваю, что так же. Это было как найм в советском учреждении 50-го года, 1950. Вот Рабиновича не брать. Вот он белый, его не брать. Интервьюируйте еще. Ах, у нее в диссертации, вы говорите, ошибки, поэтому ее нельзя нанимать. Сядьте с ней и перепишите ее диссертацию. Это администратор, говорят, квота, надо выполнить. Это незаконно. Про это все знали. Про это все молчали. Это часть превращения Америки в другую страну, где кастовый режим, разные касты. Кого нанимают, куда, зависит от такой, какой ты касты. И университеты, инициаторы этого дела, они этим занимались радостно. Это все знали. Секрета не было. Никто их за это не трогал. Ну, сколько веревочки не виться, подходит конец этому делу, я надеюсь. А университеты будут сопротивляться насмерть, потому что они не для индивидуальных профессоров, а вот для организаций. Вот они себя последние 10 лет только так и понимали. Михайлович пишет стратегический план на следующие 10 лет. И молодой ассистент-профессор задает вопрос. Ребята, у вас тут все про диверсити и про диверсити. А исследования какие-то вы хотите, чтобы мы проводили? А верхушка точно не хочет, не помнит про это. Цель другая.
Максим, наш собеседник, можно сказать, сформулировал основные претензии администрации Трампа к ведущим американским университетам. Она требует от них отказаться от принципа так называемого разнообразия при приеме на учебу и на работу, что, кстати, Верховный суд трактовал как дискриминация. Администрация Трампа требует от них вернуть в стены университетов принцип свободы слова, утверждая, что там не осталось места консервативным идеям. Администрация говорит о скрытом и не очень скрытом антисемитизме в университетах.
Я считаю, что претензии вполне закономерны, что за последние годы особенно, по-моему, за последние лет 14-13, даже вот есть такой момент, 2011-2012 год, когда началась эта волна, ну, так называемый вокизм или новой этики, я не знаю, как это назвать по-русски. Действительно, это очень повлияло на исследовательский процесс, это повлияло на атмосферу образовательных учреждений, на мой взгляд, негативно, хотя там цель была благородная, как всегда, но как бы люди стали бояться открывать рот, многие пострадали. Это действительно реальная, реальная проблема. Так что, когда вот эта новая администрация начала таким очень кувалдовым способом бороться с этим, то есть понятно, на что они реагируют, и, в общем, я к этому отношусь с пониманием. То, как они это делают, лично у меня вызывает протест, потому что, вы знаете, когда в подвале завелись мыши, можно бороться с мышами или можно спалить весь дом. Вот они пытаются спалить весь дом, как мне кажется, и меня это пугает, потому что система высшего образования со всеми своими проблемами все равно является гордостью Америки. И демонизировать всех профессоров и все университеты тоже не стоит, потому что, конечно, некоторые университеты идеологически очень однородны, есть такая проблема. Но, в принципе, это еще зависит от дисциплины, это зависит от специальности профессоров, то есть есть разные люди с разными политическими взглядами, то есть как бы вот их изображать всех такими левыми радикалами, как это часто делает сейчас новая администрация, мне кажется, это просто неправда. Нужно реформировать университеты, нужно устранять вот эти все эти квоты негласные и гласные, которые существовали и которые, на мой взгляд, я согласен, являются неконституционными и просто безобразием. Нужно больше идеологии, вот та самая diversity, она должна быть и идеологической diversity, вернее, политической. С этим нужно бороться, но пытаться там устранять финансирование для программ, занимающихся медицинскими исследованиями, например, как сейчас происходит в Гарварде, или убивать программы, из которых выходят люди, пытающиеся помочь, там, облегчить, там, скажем, голод в тяжелых местах планеты. Ну зачем же вот такие радикальные методы?
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Министерство образования и другие жертвы образовательных реформ президента Трампа. Моими собеседниками были сегодня Евгений Шахнович, Максим Матусевич и Владимир Конторович. Слушайте «Американские вопросы» на сайте «Свободы», на канале подкастов «Радио Свобода» в YouTube, на приложении TuneIn. Подписывайтесь на подкаст, который доступен на всех основных платформах подкастов. Всего доброго, до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».